«За дело». Радио России, Новосибирск.
16 часов 16 минут. У микрофона журналист Сергей Костриков. Гостья программы, хорошо вам знакомая, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Наталья Алексеевна Минина. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Здравствуйте.
Однако сегодня Наталья Алексеевна у нас в качестве участника баландинских чтений, которые проходят в Университете архитектуры на этой неделе. Тема ее исследования звучит так: «Новый взгляд на историю города Новониколаевска и его место в урбанизационном процессе в России». Вот об этом процессе, об этом исследовании мы с Натальей Алексеевной и поговорим. И начнем разговор с того, в чем, собственно, особенности того времени, когда Новониколаевск
появился.
Рождался.
Да. Хорошее слово «рождался» для города. А действительно, это очень интересное, очень такое, очень интенсивное время в плане развития городов, городских поселений и роста городского населения в России. А вообще, я обратила внимание на то, что действительно у нас до сих пор рассматривалась история появления Новониколаевска, ну вот в таком местечковом, что ли, разрезе. А на фоне того, что происходило вообще в России, да и в Сибири в том числе.
Ну, а местечковый разрез, он связан со строительством железнодорожного моста?
Мы слишком углубляемся вот в краеведение, я считаю. А вот на историю мы как-то вообще на процессы, которые вообще происходили-то, ну, в общем, можно сказать, даже в мире, да, мы на это как-то не особо обращаем внимание. Вот, и... Я повторю вот ту фразу, которую я сказала в момент выступления. Я очень была рада, когда я вот пару лет назад увидела уникальное, совершенно интереснейшее исследование, которое было вышло в Москве еще вот в начале 2000-х годов в НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. Значит, и... Да. И вышла книга «История градостроительства России». И вот там прекрасные исследователи написали, что только на исходе существования Российской империи в Сибири появился город, по принятым во всем мире нормам, могущий быть причисленным к числу больших городов. Это Новониколаевск. В то время, когда мы здесь, в Новосибирске, все хором согласны с тем, что Новониколаевск – это такая маленькая деревня. Да, и только вот с началом, так скажем, с советской властью, да, он становится городским, когда вот в 21-м году сюда переехали органы власти, и вот здесь закипела городская жизнь.
Тут-то город и начался, да?
Получается, что, ну вот, как говорится, лицом к лицу лица не увидать, да? Ну и большое видится на расстоянии. Вот из Москвы это разглядели, да,
и
мы
вот
сами про себя не знаем.
Назвали большим городом. Это специальная категория, принятая в
градостроительстве? Да, я все-таки не ответила на ваш вопрос по поводу
особенностей,
да? Периода. То есть, грубо говоря, вот на рубеже 19-20 веков происходит, да, очень активный мировой процесс урбанизации, когда действительно, как грибы после дождя, растут города, растет городское население, появляются новые городские поселения, в том числе в России. Это был очень мощный процесс, и этого, опять же, нужно вспомнить, что в этот период идет, опять же, мощный научно-технический переворот. Да, во всем мире. И вот в Сибирь...
Как это, второй или третий уклад
уже,
технологический?
Да, и в Сибирь как раз все это приходит. Это было известно, но не в таком масштабе. Да, все это приходит именно с постройкой Сибирской железной дороги. Вот. И как раз в этот период, когда идет процесс урбанизации, да, то есть это, во-первых, появление новых городов, да, и вообще увеличение городского населения. Вот, например, на примере Томска. К 1893 году в Томске проживало 52 тысячи человек. К 17 году в Томске уже больше 100 тысяч человек. Ну, там, по-моему, 110-111. То есть население удвоилось. То же самое было в Барнауле. Новониколаевск вообще появился с нуля, да, как мы помним, да, а уже там к 17 году уже около сотни тысяч человек. То есть вот
вам
процесс урбанизации.
А сколько сейчас население в Томске?
Так.
То, что меньше
Слушайте,
миллиона, это однозначно?
По-моему, так, 500-600.
Около 500-600
да,
тысяч.
У меня тоже так,
в памяти.
Да. То есть Барнаул чуть побольше.
Как-то Томск перестал расти.
Ну, это очевидно, да, почему Томск так сражался за Сибирскую железную дорогу, да, и, кстати, очень интересный момент, в то время, когда в начале 20 века шло переустройство Сибирской железной дороги, то есть строили вторую линию, да, вторую ветку, второй путь, да?
Да.
Да, второй путь, правильно это называется. Ведь томичи предлагали какой вариант? Чтобы второй путь проходил вот не рядом с первым путем,
а
через
Томск.
То есть, когда я вот это узнала из документов, прочитала, я думаю, ну, очень интересное решение.
То есть, бились до последнего.
Бились до последнего, да. И это же был тоже рядовой случай. И Колывань билась, да, и Тобольск бился, и города за Урала, да, то есть это был на самом деле типичный случай. Почему? Потому что всем было ясно, что если железная дорога проходит мимо города, на городе можно поставить почти крест, да. Вот так со временем Колывань лишилась своего городского статуса, ну, правда, уже в советское время.
На самом деле, зато они могли продолжать спокойную жизнь.
Ну, все-таки у Томска был мощная была основа, да, то есть это два вуза уже было, да, так, и так далее. И административный ресурс, вот этот накопленный столетиями
управление,
уже управление, да,
да, губернией.
То есть, и действительно была какая-то, может быть, нелюбовь даже к Новониколаевску. Она прочитывается довольно сильно вот по документам.
Серьезно?
Конечно, по решениям, которые были. Ну вот, к примеру, здесь, правда, нужно изучать еще. Томский губернатор, один из томских губернаторов, еще где-то вот в самом начале 20 века, еще Новониколаевск не был городом, значит, он посылает, то есть пишет докладную записку о том, что нужно бы создать новый уезд. И этот уезд должен быть Новониколаевским. Потому что как раз Новониколаевск хороший центр для того, чтобы его сделать уездным городом. Вот эта записка, видимо, пролежала долго, и, в общем, ей хода не было дано. Да,
это есть... вот та самая мафия, которая была против Новониколаевска.
Потом,
да?
Знаете, вот тоже интересный пример. Сельскохозяйственный институт, которые хотели открыть в Новониколаевске, и томичи, опять же, упирались, чтобы в Новониколаевске никакого сельскохозяйственного института не было. Вот. И там была поддержка прямо на уровне министерства. Вот. Там вообще была такая одиозная ситуация, это был уже 1910 год, и вот эта борьба, она длилась несколько лет, вплоть до начала, и с началом Первой мировой войны. В итоге никто не получил институт, ни один сибирский город. Кое-как открыли уже во времена вот временного правительства в Омске. Хотя, в принципе, каждый из городов, и Барнаул, и Новониколаевск, и Омск, и можно было и в Томске построить, открыть институты, потому что с образованием было, на самом деле, очень все плохо. Вот, это была такая провальная вообще сфера в Российской империи. Да, это вот, по моему мнению, да, это многие историки высказывают такую точку зрения, что именно необразованность населения, она, в общем-то, и очень сильно вела к краху, да, империи, к революции.
Ну да, необразованность на периферии, все, что за рамками столиц.
Ну,
потому что все образование в основном там и сосредоточивалось. Хотя вот, впрочем, в Томске, вы говорите, было уже университет.
Конечно,
и институт,
там был технологический институт, да, и первый университет в Сибири, он открылся же в Томске. Еще в 1888 году, если я не ошибаюсь.
А вот, Наталья Алексеевна, давайте предположим, что вы деревенская жительница. В конце 19-го, 20-го, в начале веков живете у себя в сельской местности. Что могло бы вас заставить переехать в город?
Именно если в мы город это называем,
если мы это называем процессом урбанизации.
Ну, здесь нужно смотреть, какие исторические процессы опять же шли. Ну, во-первых, факты, да, вот что касается Новониколаевска. население практически на 80% состояло из крестьян. Это факт. И здесь очень силен был переселенческий процесс, да. Опять же, факт, в 1896 году, вот уже по сведениям Министерства внутренних дел, через переселенческий пункт, который только-только вот открывался в Новониколаевске, организовывался, уже тогда проходило в сезон 60 тысяч переселенцев.
И они оседали прямо в Новосибирске?
Нет, конечно, это были переселенцы, это были переселенцы-крестьяне. Это были крестьяне, которые ехали из Центральной России в Сибирь, потому что там было малоземелье, да? То есть это был организованный государством процесс. Вот. И ехали, на самом деле, из-за малоземелья. Кто-то оставался в городах. Ну, здесь видите, какой процесс. Ведь крестьянство — это не просто те люди, которые вот, привыкли пахать землю, да? Там же ведь много было и ремесленников, да, и каких-то мастеров, особенно ну, вот, из Центральной России. Это были прекрасные плотники, да, и прочее, и прочее. И да, видя перед собой, например, перспективное место, почему бы не остался?
То есть те, кто не занимался именно сельским хозяйством, конечно, они, конечно, предпочитали, конечно, их можно
конечно,
понять.
Конечно.
Это перспективно, потому что если они разовьют свой промысел, они здесь выгоднее смогут торговать, и рынок, соответственно, более емкий получается.
Да, и торговцев, кстати, очень много было. Дело в том, что вот как раз в последнее десятилетие, да, 19 века в России можно было упростило законодательство относительно вот, торгово-промышленной деятельности. Можно было не становиться купцом, не выкупать вот эти гильдейские права, да, а просто там выкупить.
Организовать,
допустим,
ИП.
Ну, с 1898 года можно, вот все это упростилось, да, то есть выкупали торговые свидетельства, они там делились по разрядам, и торговать, то есть все становилось проще, да, поэтому вот это, как сказать, разложение крестьянской массы, да, на пролетариат и так далее.
Соблазны появились, да ведь? Соблазны появились.
Ну, я не думаю, что это соблазны, просто жизнь развивалась, она становилась сложнее, наверное, сложнее, да. И, ну, это такой, знаете, феномен, когда люди перекочевывают, так скажем, из села в город, да. Это вообще такой сложный процесс, и психологически в том числе процесс.
Ну, вот сегодня он очевиден, и понятно, что для сельских жителей вот этот разрыв культурный, может быть... Ну да, он связан в первую очередь с досугом, но и с возможностью заработать больше. Он мотивирует людей переезжать. Это сегодня, если иметь в виду. А тогда, мне кажется, правда, у сельских жителей была своя размеренная, устоявшаяся десятилетиями, если не столетиями
жизнь.
Была
очень сильная крестьянская культура, которая, кстати, сейчас она ведь у нас утеряна. Ну, утеряна, потому что многие десятилетия боролись с этой, выкорчевывали эту крестьянскую культуру, да, вот эти создания колхозов и так далее. То есть что это? Это развал крестьянства, да, это его перековка вот в сельский пролетариат. Вот пошел, поработал, да, как у станка рабочий, пришел, вернулся там домой и спать, и до завтрашнего утра там.
Получи свой трудодень, называется.
Да, да, да. То есть, а тогда, в общем, вот крестьянская культура и городская культура это были такие разные
ниши. Не смешивающиеся.
Ну почему? Нет, конечно. Вот как раз оно и происходило, это смешение, да. Оно видно и в архитектуре, да, в том числе Новониколаевска. Где-то были городские дома, где-то были много было сельских домов. Вот. Ну, они не отличались тем, что они там, что они из дерева, значит, сельский дом. Нет, это вот как раз традиции архитектурные.
За дело. Радио России Новосибирск.
33 минуты пятого в Новосибирске. В программе «За дело» сегодня мы со старшим научным сотрудником Новосибирского краеведческого музея Натальей Алексеевной Мининой говорим о том, какое место в урбанизационном процессе в России занимал Новониколаевск на заре своего возникновения. И вы назвали, процитировав московских исследователей в начале нашего разговора, Новониколаевск большим городом, и москвичи вроде как на этом акцент сделали. А почему вот вокруг этого определения могут возникать сомнения какие-то.
Да, что такое большой город. Вот как раз в период вот этого урбанизационного процесса, да, появляется, вот выделяются два типа городов по своей сути. Большой и малый город. Это вот прям терминология такая. Не из-за того, что город именно был большой по населению, по своей территории, а это отражало как раз суть города.
То есть по функционированию, по образу жизни,
да,
по каким вот критериям?
Да. И как раз малые города в то время, что это такое? Это 1500 человек, да, вот, например, там город Нарым, очень маленький северный город, тем не менее город, да, и интересно то, что города, вот особенно малые города, они появлялись каким образом на просторах Российской империи? Часто они назначались, то есть это, в основном были, это были старые города, появившиеся в 18 веке, даже там в 17 веке. Вот, а вот в этот период, да, появляются такой вот феноменально, но появляются города прям сразу большими становятся. И вот таким городом, единственным, получается, в России был Новониколаевск, он стал большим городом. Что такое большой город? Большие города вообще возникали и развивались, в том числе и из малых городов, и из средних городов, они развивались естественным путем. То есть, вот развивалась промышленность, строились железные дороги, ничего специально не делалось для того, чтобы этот город вырос, да, там не писались какие-то указы, что переселить в этот город там миллион человек. Нет, этого не было. Люди сами ехали, потому что такова была экономика, такова была жизнь, да. Жизнь текла в таком русле, что нужно было вот переехать в город, потому что там интереснее жить, да, перспективно. И вот таким городом как раз стал наш. Он естественно появился. В результате строительства железной дороги, в результате того, что сюда ехало много людей, крестьянство, да, переселялось. Ну и, конечно же, вот самый главный фактор – это просто идеальное местоположение будущего Новосибирска, да? Географическое положение, экономическое положение просто идеально для того, чтобы здесь возник крупный городской центр. Это было отмечено еще вот на заре появления города. Еще в 1894 году, может быть, я уже эту цитату произносила, один чиновник Алтайского округа, который занимался планировкой вот растущего поселка, он так и сказал, лето 1994 года, что через 10-15 лет здесь будет большой, самый лучший торгово-промышленный центр Сибири. Вот, пожалуйста. И действительно, через 10 лет это был уже город, да, который догонял Томск и прочее, прочее.
То есть транспортная ветка, которая появилась с постройкой железной дороги, удобная транспортная ветка.
Это не ветка, это трансип, это огромная дорога.
Понимаю, да. Он отчасти послужил тому, что Новониколаевск стал большим городом.
Такой, знаете, это такой фундамент, хребет того, чтобы появился город. Да.
Отголоски Столыпинской реформы, когда вот это переселение из Центральной России пошло.
Да, ну вот знаете, вот, кстати, я вас перебью, извините, но как я понимаю, переселение сюда крестьян в Сибирь, оно и, с одной стороны, негативно отразилось на жизни и появлении нашего города. Вот дело в том, что Нахаловка, которая за железнодорожной станцией, да, и сейчас там до сих пор есть эта Нахаловка, вот там кривые улицы, видно, что это все появилось вот так вот как-то. Это не беспланово. Она, вот Нахаловка как раз появилась из-за крестьян, вот из-за этого большого потока, потому что крестьянская масса, она была разная, там было много и маргиналов в том числе, да, люди, которые, ну, не смогли устроиться там. Очень много документов, когда они по своему незнанию, я не знаю еще почему, ну, жизнь так сложилась. Они неправильно оформляли документы. Им приходилось здесь вот разориться практически совсем, да, и там непонятно, как жить. И вот они оставались здесь, в этом пункте. И вот Нахаловка, малая Нахаловка и большая Нахаловка, они появились не зря возле железной дороги и возле переселенческого
пункта. Для меня уточните, где именно располагаются...
Это за улицей Владимировской. За улицей Владимировской.
Вот ближе прям к берегу Аби.
К берегу Аби, да.
И протяженность какая?
Слушайте, ну я не измеряла, но вот я вам могу сказать, что, значит, по сведениям 1910 года, значит, в Малой Нахаловке проживало чуть больше 100 семей. Вот. Если там учесть, что в семье, ну, там, 2-3 ребенка, ну, по крайней мере, 300 человек, наверное, там было. Даже список есть, там, на самом деле, только одни крестьяне. Там нет горожан абсолютно. Вот, причем большинство их — это переселенцы из западных областей, губерний России.
То есть они были социально неразвитыми, те, кто там осел, потому что что-то сделали неправильно или не знали, как сделать правильно.
Они, понимаете, вот...
Как они образ жизни-то свой изменили, если они из крестьян? То есть у них земли здесь всяко не было.
Они поселились сразу же на той территории, которая не была приспособлена для проживания. Она была не селитебная, это была окраина вообще города, да, такой пригород. Это были сначала кабинетские земли, а потом эти земли перешли в собственность города, и город продолжил борьбу с этими поселенцами, да, чтобы они покинули эти места, предписания постоянно выписывали. Вот. То есть город не хотел уступать им. Ну, можно было бы, конечно, узаконить, но на каком основании? Они там нарушены все строительные нормы, пожарные нормы. Кто за это будет отвечать? Понимаете, это уже уголовное дело в отношении уже общественного управления, да? То есть город на это не мог пойти. Вот. И никто с ними... Вот кабинет на это смотрел, ну, так скажем, прикрыв глаза, да, потому что кабинет — это мощная организация, земли было много, ну, вот так мы потом что-нибудь решим.
Чем-то
пока
мы
живите.
Будем более тщательно управлять, да. А чем-то мы пока
город взялся за это более строго, но у них ничего не получилось, и у советской власти не получилось, там потом еще больше населения стало, если в Большой Нахаловке проживало, в Большой Нахаловке проживало больше людей, чем в Малой Нахаловке. Ну вот, я уже сказала, что чуть больше 100 семей было в Малой Нахаловке, то есть 88, по-моему, семей все-таки я насчитывала. Вот я не повторила этот материал. Но тем не менее, то есть вот было две Нахаловки. Ну, в общей сложности, может быть, человек это 500-600, да, вместе с детьми.
А они соседствовали географически? Что их разделяло? Почему большая и малая?
Там, с одной стороны, была промышленная территория, значит,
мясокомбинат?
Нет, Нобель. Мясокомбинат дальше. Значит, это склады Нобель. Значит, там военно-остановочный пункт, да, как бы выше, уже ближе к городу. Вот. И переселенческий пункт. Вот прям за переселенческим пунктом. То есть это вот на склонах, вот в этих обрывах Оби, да, то есть как попало, строили дома. То есть вот описание, конечно, там такие довольно художественные.
Ну да, фотографии, скорее всего, и
фотографии
нет.
Дореволюционного... Вот, кстати, дореволюционной Нахаловки фотографий нет. И вот еще одно заблуждение, связанное с Нахаловками. Нахаловок в пойме Каменки не было.
А что там было?
В пойме Каменки...
Я очевидец того, как там вот эти развалюхи стояли
это,
на этих крутых
берегах. Это уже в советское
берегах.
Время все появилось. То есть, во-первых, это в гражданскую войну, да, понимаете, тоже был достаточно такой сложный период. Вот, а потом, ну, это начиная уже с революционных лет, а потом вот это, опять же, борьба с деревней, и вот как раз, опять же, много документов, даже вот я не специалист по советскому времени, я даже в музее очень много видела документов, что люди бежали из, например, из Мачищинского сельсовета и строились там где-то в Каменке. Вот, вы посмотрите, фотографии есть.
Почему в центре
есть...
жить хотели?
Нет, фотографии есть. 30-е годы вся пойма Каменки застроена вот этими избушками.
Да.
Они прям друг на друге там стоят.
Причем вот... террасы, как Кавказские горы там вообще-то.
А вот, пожалуйста. То есть это большое заблуждение, что это из-за деятельности, так скажем, из-за земельной политики кабинета новониколаевцы жили как попало в пойме Каменки. Вот посмотрите открытки и фотографии.
То есть это самовольство.
Дореволюционные, да, там строили в основном все-таки мельницы там стояли. Да, и очень мало домов. Это в основном были, опять же, постройки владельцев мельниц.
Вот вы меня занозили слегка рассказами о Томске в первой половине нашего разговора.
Угу.
И Томск-то имел статус большого города?
Да.
С урбанистической точки зрения.
Конечно, да. Томск, вот как раз Томск, старый город, да, он постепенно-постепенно в связи с административным своим статусом, он рос, и к 17-му году там уже было достаточно большое население, даже по меркам, вот по официальным меркам, да, город больше 100 тысяч в начале 20 века, это уже большой город. Вот. То есть здесь бы хотелось сказать о вот характеристике большого города. Вот что касается Новониколаевска. Это развитый пригород, где было много промышленных предприятий. Это дачные поселки. Вот. Это интенсивное строительство с увеличением этажности в центре города. У нас этот процесс только-только запускался. Вот. И, конечно же, вот какие-то пустыри такие, площади торговые, они застраивались. Вот мы уже говорили про базарную площадь, которая была на... соответствует, так скажем, месту площади Свердлова. Там же была базарная площадь, а потом ее застроили, там построили реальное училище. Вот. То есть город на самом деле имел все перспективы, чтобы вот, оформить свои вот, свойства этого большого города.
Но не полностью этими возможностями воспользовался.
Времени не хватило.
Потому что даже до сегодняшнего дня, обратите внимание, вот приезжают сюда голландские архитекторы и разные другие иностранные архитекторы, они ужасаются, насколько у нас городская ткань рвется. У нас есть действительно со всеми признаками большого города центр,
к примеру. Нет, сейчас у нас уже мегаполис. Да?
А потом начинаются... пустыри вдруг пустыри. Внезапно. Потом начинается частная застройка, позорная, там, нахаловского типа. Не нахаловка, я понимаю, как вы трепетно относитесь к именно этому названию. И вновь продолжается цивилизованный вроде как город, ну, внешне хотя бы цивилизованный. Вот людей с Запада это пугает. А для нас это естественная среда обитания. Здесь-то почему мы не успели?
Я думаю, что это очень сложный вопрос, и ведь потом город, в общем-то, жил вот той жизнью, которой жила вся страна, да, это и военное время, ведь всем известно, что вот эта разорванность новосибирская, она родом из войны, да, потому что привозили сюда, эвакуировали заводы, вот где завод... обосновался, например, там на подъездах к городу, да, там и вырос заводской поселок, там и появился район, так скажем. А потом закончилась война, это же нужно было все связывать между собой, да, вот там взять ту же Затулинку там и так далее, строить дороги. Это огромный вот, такой вот размах городской черты, это какое благоустройство должно быть, да. То есть нам еще есть над чем работать. Но это уже другое время, да, это уже другое все-таки время.
Ну да, а если мы вернемся в дореволюционные годы, то насколько быстро и размашисто становился большим городом Новониколаевск?
Вот еще здесь очень важная тема. Ведь многие вообще не знают границ города, да, вот в дореволюционное время. Многим действительно кажется, что город. Ну, это какие-то 15 квадратных километров, а то и меньше, что это практически вот центр города, где-то вот рядом с Красным проспектом, там улица Коммунистическая, и вроде бы как все. На самом деле селитебная черта, то есть вот именно жилая часть города, она протянулась более чем на 5 километров. Это вот от железной дороги, то есть где сейчас улица Писарева, да, и заканчивая улицей Никитина.
В
Октябрьском районе, да, довольно серьезная вообще территория, да, пешком ты уже не пройдешь.
Это мы говорим о границах
какого года? О границах до революции.
До революции.
Эти границы были установлены в 1909 году. Вот, значит, и за пределами жилой части города начинался городской пригород. Это были тоже городские земли, с дачами в том числе. Что такое пригород вот, в историческом смысле, вот, в смысле того времени?
И в городоустроительном тоже хорошо.
Да. Это та земля, которая находилась за пределами жилой части города, но это была городская земля, она не принадлежала деревням. Вот. И городская земля, между прочим, Новониколаевска, составляла почти 80 квадратных километров.
То есть это то, что за границами?
За границами жилой части города.
Угу.
За границами жилой части города. Вот, и вот, например, так скажем, северо-восточная, получается, граница Новониколаевска, вот этого пригорода, она оканчивалась там, где сейчас начинается жилмассив Родники. Вот вы знали об этом?
Нет.
А потому что все думают, что вот Новониколаевск — это вот эти вот улочки, да, вот как на плане 1906 года, и все. На самом деле это не так. 80 квадратных километров. Сейчас площадь города, если я не ошибаюсь, 502 квадратных километра.
Да, это, конечно, внушает.
То есть, да, то есть вот в пределах этой площади это были перспективные земли для роста, в том числе, жилой территории города, да?
Попутно можно вопрос?
Можно.
Хоть какое-нибудь дачное сооружение сохранилось до сей поры, вот из тех, что
конечно,
были в пригородах?
Нет. Есть только одна фотография. Были на самом деле дачи. Дачи находились там, где сейчас так называемые обкомовские дачи. Я так полагаю, что обкомовские дачи появились вот в этих же дачах новониколаевцев. Кому принадлежали эти дачи, я, честно говоря, не встречала пока документов, но на планах города они обозначены, да, вот эта территория дачи-то, то есть междуречье Большой и Малой Ельцовки. Такое хорошее место. Река, бор.
Да, сосновый, да. Причем.
Да.
Очень это все интересно. И если бы не было войны, то как бы тогда развивался Новониколаевск как большой город? Я имею в виду его городскую ткань и вот те признаки большого города, которые вы называли.
Войны какой? Первой
мировой? Великой Отечественной. И давайте, да, тогда начнем с Первой мировой.
Ой, слушайте, вы мне предлагаете вот так пофантазировать, да?
Ну, на уровне гипотезы, ладно.
Я думаю, что все было бы хорошо.
Но не было бы такой...
Открыли бы университет какой-нибудь, да, там вузы бы начали появляться. Построили бы первый театр, между прочим, его ведь строили, да, за сегодняшним художественным музеем. Там, может быть, даже это место осталось, если... сделать раскопки, может быть, мы обнаружим остатки фундамента, который тогда заложили. То есть построили бы трамвай, потому что в 1914 году был уже, так скажем, разработан проект строительства трамвая. Элеватор, вот, вторую электростанцию.
Первая была недалеко от моста
была,
железнодорожного.
Первая была прямо в центре города, напротив городского торгового корпуса.
Да вы
да,
что?
Да, конечно, есть фотография. Ее называли «Купеческая коптилка». Ну, то есть вообще представить...
За что? На чем она, кстати, работала?
На угле на Кузбасском.
А, то есть то, на что сейчас хотят ТЭЦ перевести, новосибирские,
да? Ну, вы представляете, то есть это вот такой новониколаевский смог, да, когда кузбасский уголь, вот эта вот труба торчит в центре города. Но, понимаете, тогда было другое время, да, это вот век машин, паровоз, который вот...
Ну да, паровозы, кстати, в буквальном смысле со своей копотью, плюс печное отопление в домах.
В то время, вы знаете, было принято гордиться тем, что из заводских труб городских идет дым. Это было здорово, понимаете? Это победа человека над природой. Это вот развитие. Это потом уже поняли, что есть экология, что дышать этим сложно. Ну, тогда тоже знали, что почему дачи появлялись. Люди хотели жить в природе, дышать свежим воздухом. Вот, а не пыльным городом Новониколаевском.
Те, кто занимался обустройством и развитием города Новониколаевска, они осознавали, что делают свои планы, там какие-то программы составляют именно для большого города? Или просто текущими нуждами руководствовались? Вот перспективное было планирование?
Вы знаете, вообще, ну, как бы сказать, планирование все-таки это как выстраивание стратегии там, до, например, 1930 года, да? Нет, такого не было. Планирования не было. Но вот стратегически, конечно, безусловно, мыслили, причем, ну, это даже встречается, я сейчас не смогу процитировать, но встречается в документах, да, и думали о будущем, вот, вспоминая Литвинова. Что скажут люди будущего, вот, о каких-то там их делах, конечно, думали об этом. Вот. Но да, естественно, что с началом вот всех этих революционных событий, с началом Первой мировой войны, конечно, все как-то пошло совсем не так.
Если говорить о миграционных потоках, то они усилились в период Первой мировой войны или только после революции это возникло?
Конечно, потому что это были беженцы, причем это был поток, ну, довольно неуправляемый, практически неуправляемый. Это, ну, миграция, если можно это назвать, во-первых, это такой солдатский транзит, да, на Запад, и обратно с Запада это были раненые воины, ведь именно тогда появляются вот эти госпитали, да, там, например, в здании реального училища был открыт госпиталь, вот, там Красный Крест открывал госпиталя и так далее. Но мы, к сожалению, мало об этом знаем, потому что документов практически не сохранилось. Вот, и да, конечно, миграция была серьезная. И очень много было иностранцев, в том числе военнопленных. Но это была уже, знаете, такая трагическая уже ситуация.
То есть это неосознанное было решение у людей переехать именно сюда или проехать через Новониколаевск? Это было вынужденное все.
Что-то вынужденное, что-то было осознанное, потому что, ну, эвакуацией тоже государство тогда занималось, да, вот.
В Первую мировую?
В Первую, конечно.
Эвакуировали?
Конечно, была эвакуация, а как же, как же.
Как-то я
и армия отступала, вы знаете, планово, так скажем, организованно, да, то есть это все это было, конечно, была эвакуация.
Вот эти потоки миграционные между Первой мировой войной и революционными событиями, они успели утихомириться? Или процесс как начался в Первую мировую, так и пошло это все?
Между Первой мировой и...
революционными событиями 17-го года и гражданской войной.
Ну, вы знаете, что касается революции... Мы просто вот это звучное слово.
Но здесь не было переворотов, мы понимаем, да.
Ну, как бы все, так скажем, подумав немного, согласились с тем, что произошло. Эти процессы, они, вы знаете, один из другого вырастал, да, и вот так оно все плавно перешло в гражданскую войну, да, и вот оно все это сгущалось и усиливалось, да, вот эта трагедия, она нарастала, ну, это достаточно видно. Вот, хотя, кстати говоря, вот про эвакуацию, я еще вспомнила, что эвакуация даже была государственных, ну, так скажем, городских органов власти вместе с армией Колчака из Новониколаевска, даже вот в конце гражданской войны, декабрь 19-го года, у нас даже есть документы, где, например, предписывается эвакуировать библиотеку имени Чехова. Вот, да, есть прям документ, что вот в связи с эвакуацией вы должны то-то, то-то сделать. Городской голова этим распоряжался. Но, видимо, она не была эвакуирована.
Ну да, и, кстати, по сих пор работает.
Ну, это не та уже библиотека, конечно.
Уважаемые слушатели, напомню, что в программе «За дело» сегодня мы со старшим научным сотрудником Новосибирского государственного краеведческого музея Натальей Алексеевной Мининой говорили о том, какое место в урбанизационном процессе в России занимал Новониколаевск на заре своего развития. Наталья Алексеевна, вам спасибо за рассказ.
Спасибо вам.
Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Программа «За дело» завершается.